This is Russian Christian Radio program. Peace be with you.
В эфире русская христианская программа «Мир вам».
Мир вам, настал общение час. Мир вам, и мы приветствуем вас. Мир вам, пусть будет слышен смех детей. Мир вам, и больше радостных дней. Мир вам. Сердца пусть будут добрей. Мир вам, вы не судите людей. Мир вам и вашим близким и друзьям. Мир, братья, сестры, вам. Мир вам, братья, сестры, мир вам. Все очень просто, вы говорите всем друзьям. Мир вам. И с любовью счастья, и здоровья, мир, братья, сестры, вам. Мир вам, и пусть Господь всех хранит. Мир вам, и крепче дом ваш стоит. Мир вам, пусть крепнет вера каждый час. Мир вам, мы говорим в этот час. Враг отступит от вас. Мир вам, и да покинет пусть вас. Мир вам, конца не будет вашим дням. Мир, братья, сестры, вам. Мир вам, братья, сестры, мир вам. Все очень просто, вы говорите всем друзьям. Мир вам. И с любовью счастья, и здоровья, мир, братья, сестры, вам.
Мир вам, друзья, у микрофона Игорь Пустынович, и вы слушаете русскую христианскую радиопрограмму «Мир вам». В Евангелии от Иоанна записаны интересные слова, сказанные Господом нашим Иисусом Христом. «Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец мой – виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода». Небольшое познание в области обрезания плодовых деревьев и виноградника позволяют мне кое-что сказать об этом. Главный принцип в обрезании деревьев сводится к двум вещам. Обрезать так, чтобы веточки не ранили друг друга, и чтобы солнечный свет достигал в середину кроны или кустарника. Это поможет избежать сырости, гнили, ранений друг друга, а это значит, что не будет благоприятной среды для развития многих болезней. Интересен тот факт, что если вы не будете обрезать виноград, то очень скоро вы заметите, что веточки переплетаться будут так, что не только будут ранить друг друга, а будут, обвиваясь друг за друга, удушать или передавливать друг друга. А еще в середине необрезанного куста вырастут вьющиеся сорняки и переплетут все настолько, что о каком-то плоде уже не может быть и речи. Здесь уже стоит вопрос, вообще выживет ли куст? Знаете, что мне это напоминает? Церковь. Однажды Христос создал церковь свою на земле, дал заповеди, оставил учение и сказал: «Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец мой – виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода». И знаете, что сказал Спаситель дальше? Послушайте. «Вы уже очищены через слово, которое я проповедал вам». Интересно вот что. Мы склонны всегда считать, что очищение наше происходит только тогда, когда нам причиняют боль, когда приходит какая-то скорбь, болезнь. Но Христос говорит, первое очищение происходит через слово. Вот послушайте еще раз. «Всякую ветвь, не приносящую плода, он отсекает, всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедал вам. Уверяю вас, друзья мои, если не будет, во-первых, слова, никакие болезни, никакие скорби, никакие трудности не способны очистить человека. Христос основал церковь свою и слово свое оставил для очищения церкви. Но это «но» сегодня стало настолько большим, что о нем нужно поговорить немного больше. Итак, есть слово Господне для нашего очищения. Но как только по каким-то причинам это слово умаляется или искажается, нарушается процесс очищения. И как следствие этому, внутри прорастают всякие сорные растения, то есть учения, постановления, запреты. Добавьте к этому еще церковные конституции, уставы, символы, предания, буллы и так далее. Список можно продолжать еще долго. В таких церквях, где Слово Господне есть, но никто не готов очищаться, как раз и появляются горькие корни, которые оскверняют всех до такой степени, что многие последуют их разврату, и через них путь истины будут в поношении. Так об этом состоянии написал апостол Петр. Путь истины будет в поношении. Посмотрите историю, и вы без особого исследования увидите, как церкви, оставившие слово Господне и отказавшиеся от принципов очищения через слово Господне, быстро оказались заросшими самыми различными постановлениями и догмами. Следствием этого их плоды стали кислыми, горькими, и из-за них путь истины, истинная церковь Христова, оказалась в поношении. Друзья мои, нравится нам это или не нравится, согласны мы или не согласны, но факт таков, что любая церковь, любая семья и даже любой отдельный человек, однажды познавший Господа и отступивший от слова евангельского, становится не просто бесплодным, но нередко тем, через кого путь истины становится в поношении. Оказывается, в поношении в этом мире. Сегодня я хочу именно об этом и поговорить в нашей радиопрограмме после песни.
Когда смотрю на прожитую жизнь, желания проходят вереницей, все дни мои на крыльях пронеслись, и прожитое вновь не повторится. Все детство юнозрелые года могу я вспомнить, словно день вчерашний. И сознаю упущенность труда, как мало я засеял Божьей пашни. И вот теперь за книгу жизнь берусь и начинаю новую страницу. Благодарю тебя, мой Бог, молюсь. Храни меня и впредь с твоей десницы. Продли любовь ко мне и благодать. Желания мои тебе известны. Хочу тебя все больше познавать и вновь тебя прославить новой песней. Направь стопы и взор мой к той стране, где счета лет и времени не будет. Иисус Господь, дай больше силы мне, чтобы о Тебе свидетельствовать людям. Вся жизнь моя доселе краткий звук, измерена минувшими годами. За жизнь, за мир, за щедрость добрых рук, за все Тебе я благодарен. За жизнь, за мир, за щедрость добрых рук, за все Тебе я благодарен.
Мы уже говорили в наших радиопрограммах о том, что в течение 12 столетий от 3 века нашей эры по 15-й стараниями, рвущимися к власти и первенству руководителей церквей, немалая часть христиан оказалась в заблуждении. Горький корень, возникнув среди руководителей церкви, осквернил многих и увлек их к отступлению от истины, от Библии. Итог того отступления – путь истины сегодня в поношении. Мусульмане, евреи, да и другие народы не могут простить католикам инквизицию и крестовые походы. Путь истины из-за них стал или оказался в поношении. Но сегодня у нас разговор немножко не об этом. Мы продолжаем разговор о горьком корне, который приводит к тому, что путь истины подвергается поношению. В то далекое от нас время, когда по призыву императора Константина многие христиане под руководством властолюбивых диатрефов, как называет их Евангелие, впали в заблуждение, отступили от истинного Слова Господнего, способного очищать, но все же осталась часть христиан, не пожелавших идти путем отступления. И именно эти христиане на протяжении 12 веков до Реформации жили, верили и исповедовали евангельскую веру отдельно от официальной церкви. Нужно сказать, что история не сохранила огромное множество имен тех христиан и тех поместных церквей, но все же кое-что о них нам сегодня известно. Мы о них коротко говорили уже в нашей прошлой радиопрограмме, и сегодня мы с вами попробуем заглянуть уже не просто в исторические сведения, а попробуем сделать некий анализ происходившего тогда, так сказать, заглянуть в духовную сферу. Итак, что же мы знаем о том времени? Мы знаем, что под руководством императора Константина создана так называемая Государственная церковь. Главой в этой церкви стал Константин. Я думаю, что никто не будет оспаривать тот факт, что отодвинувшие на второстепенную роль самого Иисуса Христа люди поставили и евангельское слово на второстепенную роль. А во главу поставили предания старцев, папские буллы, императорские указы и так далее. То есть произошло полное отступление от истины. И глядя на те плоды, которые вырастила вот эта отступившая церковь, можно с огромной уверенностью утверждать, что уже в IV веке в этой церкви не могло быть христиан или христовых последователей по определению, потому что истинный христианин не может иметь две главы – Папу и Христа. А так как в этой церкви не было уже верных евангельскому слову служителей, то справедливо сделать следующий вывод. Во главе поместных церквей, как, впрочем, и во всей церковной иерархии, стояли люди уже невозрожденные, нередко люди властолюбивые. Изучите историю, и вы увидите, что этот вывод справедлив. во главе церкви стали люди не только неразумеющие Писания священные, но и нередко специально искажающие истину Евангелия. К примеру, можно привести их доктрину об индульгенциях. Что это, как не стопроцентное искажение евангельской истины? Но дело в том, что в то же самое время, когда существовала официальная церковь с ее ложным учением, повсеместно существовали поместные церкви христиан, не вступившие в этот греховный союз. Они как раз и проповедовали евангельское слово, живое и действенное, чистое слово, способное очищать. Люди слышали это слово и понимали, что то религиозное общество, где руководит император и папа, там поступают и учат не по Евангелию. Как вы думаете, какая реакция должна была быть у вот тех властолюбивых руководителей официальной церкви, да еще и наделенной светской властью, к тем людям, кто осмеливался говорить не так, как учат они? Ответ однозначен и понятен, и решение их также понятно. Всех, кто учит или понимает не так, как понимаю я, наделенный властью, всех тех призвать к ответу, наказать, осудить, казнить и предать смерти, если первые меры не приносят должного действия. На протяжении 12 веков сатана прилагал усилия, как подчинить, чтобы подчинить себе вот эти малые церкви, но каждый раз терпел неудачу. Костры инквизиции не смогли уничтожить этих христиан. Их топили в реках, изгоняли из общества, бросали в тюрьмы, но ничто не могло поколебать веру у этих истинных последователей Христа. Ни угрозы, ни пытки, ни казни, ни костры не принесли папской церкви желаемого результата. Верных евангельскому слову христиан нередко пытались где-то лестью, где-то обманом затянуть в лоно католической церкви. Но все было напрасно. 12 веков сатана ничего не смог сделать с церковью Христовой, потому что Христос был верен своему слову: «Я создам, а врата ада не одолеют ее». Но нужно сказать, что врата ада не прекращали восставать на истинную церковь. Сатана – опытнейший стратег. Он уже тогда начал разрабатывать и осуществлять хитрый план. Он разработал этот план и осуществил его, скажу, что с немалым успехом. Последствия этого плана, этой разработки, этого действия мы переживаем и сегодня. Скажу вообще-то, что ничего нового он не изобрел, просто то, что было в древние века, он модифицировал и привязал к новому времени. Нужно только посмотреть внимательно на древние страницы Библии и сделать вывод. Давайте мы сейчас послушаем песню и потом обратимся к древним страницам Библии, чтобы сделать соответствующий вывод и тому событию, и реформации.
Еще будет душа.
В Библии есть книга, имеющая немного странное название – «Числа» или «Исчисление». В этой книге с 22 главы по 25 рассказывается история договора между Валааком и Валаамом. Один был царем, другой – пророком. Каким и чьим он был пророком – не об этом речь сегодня. Так вот, когда царь Моавитский, Валаак, увидел, что израильский народ, выйдя из Египта, подошел к пределам его страны, позвал пророка Валаама, чтобы тот проклял народ израильский. Пришел этот пророк Валааку, и тот повел его на гору, чтобы показать ему стан израильтян, откуда он сможет произнести слова проклятия. Но, взглянув на избранный Богом народ, пророк Валаам произносит речь, в которой нет ни слова проклятия, причем не один раз. И в своей речи он говорит удивительную фразу. «Привел меня Валаак, царь Моава, от гор восточных. Приди, прокляни мне Иакова, приди из реки зло на Израиля. Как прокляну я? Бог не проклинает его. Как из реку зло? Господь не изрекает на него зла. С вершины скал вижу я его, из холмов смотрю на него. Вот народ живет отдельно и между народами не числится». Пророк Валаам говорит, что невозможно проклясть этот народ. Невозможно навести на него зло по той причине, что этот народ живет отдельно и между народами не числится. Помните, в 7 главе книги Второзакония записана речь или заповедь Моисея для народа израильского. Это как бы завещание Моисея народу. Вот что Моисей сказал тогда. «Когда введет тебя Господь Бог твой в землю, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею, и изгонит от лица твоего многочисленные народы, хиттеев, гергесеев, амореев, хананеев, ферезеев, евеев и евусеев, семь народов, которые многочисленнее и сильнее тебя, и предаст их тебе Господь Бог твой, и поразишь их, тогда предай их заклятию, не вступай с ними в союз, и не щади их, и не вступай с ними в родство. Дочери твоей не отдавай за сына его, и дочери его не бери за сына твоего, ибо они отвратят сынов твоих от меня, чтобы служить иным богам. И тогда воспламенится на вас гнев Господа, и он скоро истребит тебя. Но поступите с ними так: жертвенники их разрушьте, столбы их сокрушите и рощи их вырубите, а истуканов их сожгите огнем, ибо ты народ святый у Господа Бога твоего. Тебя избрал Господь Бог твой, чтобы ты был собственным его народом из всех народов, которые на земле. Сила израильтян была как раз в том, что они жили обособленно. Среди народов этот народ не числился, так сказал пророк Валаам. Израильтяне не вступали в контакт с другими народами. Так их научил Моисей, передав им слова Господа. За их обособленность окрестные народы считали евреев за врагов. Так же на них смотрел и царь Моавитский Валак, как на врагов. Потому он и позвал пророка Валаама проклясть Израиль. Но не смог проклясть Израиль Валаам. Так заканчивается эта история в книге «Числа». Но в Новом Завете, в книге Откровения, записано продолжение той истории. И что интересно, сам Христос говорит это к одной новозаветной поместной церкви. Послушайте. «Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащееся учение Валаама». Да-да, того Валаама, который научил Валака ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и любодействовали. Так чему же научил Валаам Валака? Я попробую это показать так, как видится этот разговор мне. Увидев те огромные богатства, которые Валак предложил за проклятие Израиля, пророк Валаам соблазнился ими и решил дать совет царю. Послушай, царь Валак, вот в чем сила вот этих евреев. Они твердо держатся слов Бога, которые им передал пророк Моисей. Не смешиваться с другими народами, не иметь родственных отношений с ними. В общем, сила их в обособленности, и за это их хранит их Бог. До тех пор, пока ты будешь считать их врагами, ты их не победишь. Попробуй сделать их, если не друзьями, то хотя бы расположи их к себе. Приглашай их к себе на праздники, угождай им, приглашай их к твоему столу, когда вы будете отмечать праздники вашему Богу, и ты сможешь получить желаемый результат. Знаешь, когда евреи начнут нарушать заповеди их Господа, их Бог отступит от них, и у тебя будет шанс одержать победу над ними. Нужно сказать, что у моавитского царя Валака многое получилось, когда он, прислушавшись к советам Валаама, осуществил их на деле. Валак полностью изменил свои действия против Израиля. Он не стал воевать против них. Напротив, моавитяне всячески старались навязать дружбу евреям. Приглашали их к себе в гости, на различные обеды по поводу и без повода, особенно на праздники, которые моавитяне устраивали своему божеству. Моавитские девушки, при отсутствии у них морального закона, запросто соблазняли молодых парней-евреев, идоложертвенное стало обычным употреблением в обществе израильтян. Следствием этого стало поражение в стане Израиля. 24 тысячи евреев погибли без применения меча. Совет Валаама работал, и очень успешно. Моавитяне оказались победителями, израильтяне пораженными. Читая страницы книги Откровения, мы находим, что этот урок, записанный в книге «Числа», Христиане в церкви города Пергам не выучили, не поняли, не смогли увидеть проникших к ним Валаамов и Валаков, не смогли увидеть их ложные учения, и сам Христос обратился к ним через апостола Иоанна. «Имею немного против тебя, потому что есть у тебя держащееся учение Валаама, который научил Валаков ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и любодействовали». Если вы, дорогие мои слушатели, думаете, что учение Валаама осталось в древности, вы глубоко ошибаетесь. Горький корень прорастает и сегодня в наших церквах и поражает многих. Но о том, что и как происходит в наше время, я предлагаю поразмышлять вам самим. А я хочу обратить ваше внимание на то событие, которое произошло в 15 веке, а именно Реформация. Многие христиане, я уже не говорю о людях, далеких от Библии, считают Реформацию великим событием в христианском мире. И даже когда Мартин Лютер прибил свои 95 тезисов к дверям церкви, считают праздником. Но так ли на самом деле? Великое ли это событие в христианском мире? Или, вернее сказать, позитивное ли это или негативное событие? Вот об этом мы поговорим далее в нашей радиопрограмме.
Идут века, за годом годы мчатся, уходит все, и жизнь, и суета. Они вперед той вечности стремятся, оттуда не вернуться никогда. Летят года, летят года, уходит все. Они вперед туда стремятся, оттуда не вернутся никогда. Они вперед туда стремятся, оттуда не вернуться никогда. Идут века, уходят незаметно, и время так безжалостно летит. Так наша жизнь проходит скоротечно, она курьером все вперед летит. Летят года, летят года, уходит все. Они вперед туда стремятся, оттуда не вернутся никогда. Они вперед туда стремятся, оттуда не никогда. Ты
Идут века, идут и не вернутся. Зачем же жить бесцельно на земле? Пора давно, пора тебе проснуться. Пора жизнь новую начать тебе. Летят года, летят года, уходит все, и жизнь, и суета. Они вперед туда стремятся, откуда не вернутся никогда. Они вперед туда стремятся, откуда не вернутся никогда. Летят года, летят года, уходит все, и жизнь, и суета. Они вперед туда стремятся, откуда не никогда. Они вперед туда стремятся, откуда не вернутся никогда.
Многие христиане, я уже не говорю о людях, далеких от Библии, считают реформацию великим событием в христианском мире. И даже когда Мартин Лютер прибил свои 95 тезисов к дверям церкви, считают праздником. Но так ли на самом деле? Великое ли это событие в христианском мире? Или, вернее сказать, позитивное ли это или негативное событие? Вот об этом мы поговорим далее в нашей радиопрограмме. Но давайте по порядку. Реформация. Именно это было предложено, чтобы как раз те отдельные поместные церкви, которые исповедовали в вере истинного главу Иисуса Христа и не присоединившиеся к официальной папской церкви, подчинились централизованному управлению. Как? Эти церкви не подчинялись никому, кроме как истинному главе Иисусу Христу. Многочисленные гонения, инквизиции, костры, пытки не смогли сломить веру этих малообразованных христиан, не смогли поколебать их доверие Христу. Казалось, что никто не сможет поколебать их веру и исповедание. Но очередной план действий против этих верных слову Евангелия христиан был уже запущен. И мало кто об этом знал. И никто не остановил его. Почему Господь разрешил этому быть, я не знаю. Как не знаю и того, какого же духа были ученики Христа, когда хотели огонь с неба свести население и попалить людей. Почему именно Мартин Лютер возглавил этот план, я тоже не знаю. Как не знаю и того, каким образом сатана смог использовать уста апостола Петра так, что Христу пришлось обратиться к Петру и сказать: «Отойди от меня, сатана!» Кто-то, может быть, сейчас пытается возразить мне. Да как так можно такого великого человека, как Мартин Лютер, основателя Реформации, обвинить в том, что он был человеком, через которого врата ада осуществили свой план? Друзья, вас это удивляет? Меня нисколько. Вспомните тех тружеников на Ниве Господней, которым Христос сказал: «Не знаете, какого вы духа», то есть дух, который вас сейчас толкает вас на эти действия. И этот дух далеко не Божий. И можно сказать, что пройдет несколько веков, и обманутые этим же духом или подобным ему люди, называющие себя христианами, хотя и не смогут уже сводить огонь с неба, но костры инквизиции зажгут. И это будут делать не только католики, но и реформаторы-протестанты, в адрес которых тоже должны звучать слова Христа: «Не знаете, какого вы духа». Вспомните, к примеру, протестанта Кальвина. 27 октября 1553 года при прямом участии Жана Кальвина, основателя кальвинизма, испанский врач Мигель Сорвет был сожжен под Женевой на костре как еретик. Сорвет, кстати, был первым в истории, кто описал малый круг кровообращения задолго до Уильяма Гарви, получившего приоритет в этом открытии. Показательно, что приговор Сорвета основывался только на двух пунктах – антринитарианство и несогласие с крещением младенцев. Позвольте спросить вас, сторонников реформации, какую церковь пытался реформировать Мартин Лютер? Католическую. А реформировал он ее? Нет. А нужна ли была реформация вот этим малым церквям, которые держались истинного Евангелия? Кстати, о Мартине Лютере. Когда у него спросили, пережил ли он рождение свыше, он ответил, что он пережил нечто подобное. Вы заметили это? Он ответил, что он пережил нечто подобное рождению свыше и назвал дату, когда он это пережил. Это произошло спустя 5 лет после начала реформации. Тогда у меня законный логический вопрос к Лютеру. Если рождение свыше произошло на 5 лет позже начала реформации, то какой же дух побудил тебя к этому? Дорогой мой слушатель, вам никогда не приходила мысль поразмышлять об этом? Или даже о самом слове «реформация»? Давайте коротко поразмышляем об этом вместе, буквально несколько минут. Как всем известно, слово «реформация» состоит из приставки «ре», указывающее на повторное, возобновляемое или воспроизводимое действие. К примеру, слово «ревизия», «регенерация», «реконструкция». И корень этого слова «форм» или «форма». Далее, не столь важно, слово «формация» – определенная стадия в развитии общества. Итак, синтаксис этого слова подсказывает нам понимание слова «реформация». Это повторное или возобновление или воспроизведение какой-то формы, уже существовавшей ранее. То есть то, что было, то есть то, что было уже. И это то, что было уже, нужно провести через какое-то действие или процесс. И теперь вопрос знатокам Библии. Где вы найдете в учении Христа хоть малый намек на то, чтобы Христос учил о какой-либо реформе или трансформации человека? Я знаю, что Христос учил, что каждый человек должен не реформироваться, не трансформироваться, а родиться снова, свыше. И еще Он говорил: обратите внимание на то, что я сейчас скажу. Я передаю слова Христа. Рожденные от плоти есть плоть, а рожденные от духа есть дух. А значит, как ты ни реформируй плотское, оно никогда не станет духовным. Никогда, слышите? Никогда. Не переживший рождение свыше человек, я говорю о Мартине Лютере, не переживший рождение свыше человек взялся за реформацию церкви. Взялся, церкви я имею в виду в кавычках, Мартин Лютер взялся с плотского путем реформации делать духовное. А Христос говорит: рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Когда я сегодня слышу заявление о том, что сегодня в церкви нужна реформация, и это говорят те, кто называют себя лидерами церквей, я начинаю сомневаться в их духовной целостности. Или они не были никогда рождены свыше, или горький корень уже осквернил и ослепил их глаза. Да, я тоже вижу много недоброго, что сеет сегодня дьявол среди христиан во многих поместных церквях. Но, друзья, давайте поймем, не реформация нужна сегодня, и не изменение форм служения или поклонения. Сегодня нужно самое обыкновенное покаяние. А некоторым, кто носит имя христианин, нужно рождение свыше, потому что его никогда не было в жизни этого человека. Сегодня нужна не реформация, как, впрочем, и во времена Лютера. Нужно вернуться ко Христу. Нам, христианам, нужно вернуться ко Христу, к Слову Его, к чистому евангельскому Слову, потому что только Слово Христа, а не громкие тезисы или папские буллы, могут очищать нас, христиан. Не соглашения или уставы способны искоренить в нас горький корень, но только евангельское Слово, и только оно одно может, заполнив нашу душу и сердце, искоренить этот горький корень. И никакая реформация не сможет исправить оскверненного человека. Не обманывайтесь, не унижайте Христа и Слово Его, говоря, будто бы какая-то реформация способна сделать это. Мы уже говорили, что реформация не реформировала католическую церковь, не принесла обновления и очищения в ряды официальной государственной церкви. Но если бы только на этом и затихло все. О, нет! Стратег от врат ада знал, что делает. Его цель была далеко не католическая церковь. Там все уже давно подчинялось ему. Его стратегическое направление было именно тех, кто не подчинялся его правлению, кто считал только Христа главой церкви. Именно эти христиане были на его стратегической карте главным противником, направлением главного удара. Задуманный им хитрый план во время реформации превращался в жизнь не воинским оружием, не кострами и не гонениями. Нет, это придет на головы этих христиан позже. Правда, уже не католики, а протестанты будут это делать, гнать и уничтожать истинных христиан, исповедующих Христа единственным главой церкви. Но это будет позже. А сейчас... В разгар реформации совет Валаама как раз был кстати. Тайный план, основанный на принципе Валаама, был запущен. Соло скриптура – только Писание. Соло фиде – только верой. Соло гратио – только благодатью. Солос Христус – только Христос. Соли Део Глория – только Богу слава. Эти лозунги или подобные им возникшие в рядах реформаторов – стали сладкой приманкой для донатистов, потерян, катаров, павликиан, анабаптистов, петробрусиан, арнольдийцев, генрикиан, альбигойцев, вальденцев и многих-многих других христиан, которые не вошли в католическую церковь. Но вот реформаторы с такими лозунгами им показались братьями. Повсеместно христиане потекли в ряды реформаторов. Подобно как евреи когда-то пошли к мадианитянам, моавитянам в дни Валаама. Обольщенные вкусными явствами реформаторских проповедников, подобно как евреи от манны, присевшие за стол с идоложертвенной пищей, христиане, оскверненные горьким корнем, не смогли разобраться в происходящем. Но нужно быть справедливым, что за столом реформаторов опять оказались не все христиане, Многие сохранили трезвость и верность Христу как главе Церкви, и благодарны за это Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу. Он снова оказался верен своему обещанию. Врата ада не одолеют Церковь. Но все же мы обязаны об этом сказать, что, к огромному сожалению, немало христиан оставили свои маленькие поместные церкви и потекли в огромные храмы. Там им предложили свободу вероисповедания, там поощряли читать Библию, тех, кто поддержал реформацию, уже больше не преследовали, а наоборот, как только протестантская церковь становилась государственной, им даже дали некоторые льготы и привилегии. Совет Валаама Валаак притворил в жизнь. Когда-то евреи оставили манну, посылаемую с неба от Бога, и соблазнились идоложертвенными яствами, предложенными моавитянами. И погибло более 20 000 человек от поражения в стане израильском. Христиане, соблазнившиеся привилегиями реформации, попали в такую же историю. Мартин Лютер, самый известный из всех реформаторов 15 и 16 столетия, стал основателем совершенно новой религиозной организации. Я повторяю это слово – организации, теперь известной как Лютеранская церковь, которая вскоре стала официальной церковью Германии. Она была первой организацией, вышедшей непосредственно из Рима, полностью отвергшей зависимость от католической матери церкви. Во время этих тяжелых сражений за реформацию постоянная и очень важная помощь была оказана реформаторам со стороны многих малых групп христиан, не принадлежавших католической церкви. Надеясь получить облегчение в своей горькой участи, они, обольщенные хитрым планом из сокровищ Валаама, выходили из своих убежищ и отважно включались в борьбу вместе с реформаторами. Но их чаяния были обречены на глубокое разочарование. В то время многие из них не видели, что садятся к столу с идоложертвенными яствами. Пройдет много времени, пока станет виден плод этого горького корня, которым они обольстятся. Но многим уже не будет возможности понять это и что-либо изменить в своей жизни. Они погибнут в религиозных войнах. Они обманутые и обольщенные возьмут в руки мечи, копья и факелы, чтобы сражаться за реформацию при помощи меча, копья, ножа, факела, огня. Лютеранская и пресвитерианская церкви впитали от своей католической матери много ложных доктрин. Одной из них – идея об официально учрежденной церкви. Очень скоро они стали государственными. Также скоро они занялись таким гонением, которое почти не уступало гонению их католической матери. Печальна и ужасна была судьба многострадальных, к примеру, анабаптистов. Как известно, в 1648 году был заключен так называемый Вестфальский мир. Кроме всего прочего, в результате мирного пакта был подписан тройной договор между тремя великими церквями – католической, лютеранской и пресвитерианской – о прекращении преследования друг друга. Однако все другие христиане, к примеру, анабаптисты, как и прежде подвергались жестокому обращению и непрестанному гонению. В продолжении 17-го столетия преследования вальденцев, анабаптистов, баптистов, в некоторых местах «ана» уже не употреблялась, а просто баптистов, продолжалось с яростной строгостью. В Англии англиканской церковью, о чем мог засвидетельствовать Джон Буньян, в Шотландии шотландской и пресвитерианской церковью, в Италии, во Франции и в других странах, где папство имело власть, католической. Нигде не было покоя тем, кто не соглашался с канонами государственных церквей. И вот теперь, когда мы знаем, что так называемые протестанты или реформаторы снова слились в экуменизм с католической церковью, позвольте мне задать вам один вопрос. А где оказались дети и внуки тех христиан, которые в свое время, оставив свои малые церкви, влились в ряды реформаторов? Ответ прост. Они оказались сообщниками гонителей. Вот и сработал совет Валаама. План, разработанный у врат ада, осуществился, хотя не полностью. Христос снова оказался верен своему слову, что верную ему церковь он сохранит. И он сохранил ее. Лукавый не смог победить церковь Христову. Вот только жаль тех, кто соблазнился дружеским приглашением средневековых моавитян оставить небесную манну и присоединиться к столу с идоложертвенными явствами. Там многие из них и остались. Остались они, их дети, их внуки. Там они и погибли. Жаль только, что и в 21-м столетии есть христиане, которые тоже не способны увидеть во многих современных соблазнительных учениях Валаама и его совет, и, соблазняясь горьким корнем, идут в погибель. В октябре вам предложат отметить День Реформации. Подумайте над тем, сколько истинных христиан погибло физически и духовно от рук и учений реформаторов за прошедшие 5 столетий. Апостол Петр под вдохновением Святого Духа и от Господа нашего Иисуса Христа дал совет всем христианам. Послушайте. Итак, возлюбленные, почтитесь явиться пред Господом неоскверненными и непорочными в мире, и долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам. Как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто неудоборазумительное, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, как и прочее писание. Итак, вы, возлюбленные, будучи предварены о сем, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения. Но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ему слава и ныне, и в день вечный. Аминь.
Не стоит ждать болезни и старость, лишь с Богом встречи стоит ждать. Ах, если б знать, ах, если б знать.
Последний осенний восход, дорога к храму вьется, блажен, кто к небу прикоснется, блажен, кто верует и ждет. Последний осенний восход, дорога к храму вьется, блажен, кто к небу прикоснется, блажен, кто верует и ждет.
Став зачем шаги считать? Давай смотреть на вещи шире, тому, кто с Богом в этом мире. Не страшно жить и умирать. Ах, если б знать, ах, если б знать.
Последний осенний восход, дорога к храму вьется, блажен, кто к небу прикоснется, блажен, кто верует и ждет. Последний осенний восход, дорога к храму вьется, блажен, кто к небу прикоснется, блажен, кто верует и ждет.
Thank you.
последний осенний восход. Молитва утренняя льется, но как-то странно сердце бьется. То затрепещет, то замрет.
Последний осенний восход, дорога к храму вьется. Блажен, кто к небу прикоснется, блажен, кто верует и ждет. Последний осенний восход, дорога к храму вьется. Блажен, кто к небу прикоснется, блажен, кто верует и ждет.
Пора, мой друг, пора понять, как мало времени осталось, и чем наполнить эту малость, я так хотел тебе сказать.